инфекций. Современная классификация международная заменяет термин внутрибольничной инфекции ВБИ на не очень, мне кажется, произносимый, не совсем, да, называется теперь эта инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи, ИСМП. И еще несколько названий. Называется ятрогенные инфекции. Это немножко разница, да? Ятрогенные инфекции – это инфекции, конкретно вызванные диагностическими или терапевтическими процедурами. А связанное с оказанием медицинской помощи, это может быть как бы не с процедурами, по-другому. Да? Оппортунистическая инфекция – инфекция, развивающаяся у больных с поврежденными механизмами иммунной защиты. Тоже не совсем совпадает с ИСМП. Но часто бывает, что эти термины меняются и путаются, вот, поэтому вот эти термины запомнить и понимать, чем они отличаются. Ну вот, что я и говорила. Головная боль всего современного здравоохранения. Вот это самое ИСМП. В медицинских учреждениях пациенты более восприимчивы к инфекциям, чем население в целом. У них есть основное заболевание. Они уязвимы. Это могут быть и недоношенные дети, и пожилые пациенты, и пациенты с ослабленным иммунитетом. На них воздействуют различные медицинские процедуры. И вот эти ИСМП очень распространены в мире. Огромная причина большого количества смертельных случаев. Ну и то, что как бы для нас финансы мы не привыкли считать, но это высокая финансовая нагрузка на систему здравоохранения во всем мире. Всемирная организация здравоохранения. 37 тысяч смертей ежегодно, навскидку, связаны напрямую с ИСМП. Косвенная причина смертей. Еще более чем 110 тысяч случаев. Только в США 99 тысяч смертей ежегодно именно от инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Там, где в стране низкий и средний уровень дохода, количество смертей от ИСМП в отделениях интенсивной терапии может составлять четверть от всех смертей. Осложняется это все из-за слаборазвитой инфраструктуры, недостаточного уровня гигиены и санитарии. Инфекции, приобретенные в отделениях интенсивной терапии, в таких низкоразвитых странах встречаются в 2-3 раза чаще, чем в странах с высоким уровнем дохода. Просто по банальным причинам много чего не хватает, вплоть до перчаток. В отделениях интенсивной терапии. А инфекции, связанные с медицинским оборудованием, встречаются в 13 раз чаще, чем в высокоразвитых странах. Экономическое бремя. Около 7 миллиардов евро в Европе ежегодно. 6,5 миллиардов долларов США ежегодно. В России ежегодно страдают от ИСМП до 2,5 миллионов пациентов и около 320 тысяч медицинских работников. В основном ИСМП регистрируется в роддомах 34% и хирургических стационарах 28,7%. Я вас уверяю, коллеги, это не все. Традиционно в России недоучитывают эти инфекции. Вот. И во многих случаях хирурги предпочитают втихую справляться с ними сами. Поэтому я думаю, что если учитывать их все, то цифра будет выше. Итак, какие инфекции относятся к ИСМП? Есть достаточно свеженький приказ 2021 года, номер 1108Н. Он называется «Об утверждении порядка проведения профилактических мероприятий, выявления, регистрации в медицинской организации случаев возникновения инфекционных заболеваний, и так далее, связанных с оказанием медицинской помощи». Значит, в этом приказе расписаны критерии, по которым заболевания относят к ИСМП. Что это за критерии? Заболевание должно быть клинически распознаваемо, в том числе с учетом результата лабораторных исследований. Заболевание должно возникать у пациента в результате его поступления в медицинскую организацию или обращения за медицинской помощью, вне зависимости от времени появления симптомов заболевания. Одновременно с поступлением в стационар, позже поступления в стационар, после выписки из стационара, неважно, неважно, должна быть установлена связь. Значит, должна быть связь с оказанием медицинской помощи. Оно должно отсутствовать у пациента при госпитализации или обращении за медицинской помощью. Оно не должно являться закономерным продолжением патологического процесса, имевшегося у пациента при госпитализации или обращении за медицинской помощью. Оно не должно являться обострением хронического инфекционного заболевания, имевшегося у пациента при госпитализации или обращении за медицинской помощью. Ну, в принципе, как бы все понятно. Просто это вот нормальным, приличным, я считаю, языком у нас определены критерии отнесения заболевания к ИСМП. Ну, хорошо. А теперь, в этом же приказе медицинские работники тоже подвергаются этой угрозе, и у них тоже возникают вот эти самые ИСМП. Здесь какие критерии? Ну, похожие. Оно должно являться клинически распознаваемым, в том числе с учетом результата лабораторных исследований. Оно должно возникать у работника при выполнении трудовых обязанностей в результате профессиональной деятельности. Оно должно быть связано с оказанием медицинской помощи. Оно не должно быть выявлено у работника при поступлении на работу в данную медицинскую организацию, даже в инкубационном периоде заболевания. Оно не должно являться обострением хронического инфекционного заболевания, имевшегося у работника до начала работы. Вот. Так что у нас и медицинские работники могут попадать в такие угрозы. Ну, коллеги, вот тут я на слайде запихнула один слайд, так, чтобы было, чтобы этот ужас сразу возникал перед глазами. Значит, практически вся номенклатура вот этих самых ИСМП, которые подлежат выявлению, регистрации в медицинской организации. Вот этот самый приказ, о котором мы сейчас говорим. Вот. В принципе, это вовсе не обязательно так, чтобы, ну, мне кажется, что вы получите презентацию, и вы сумеете посмотреть сюда. Здесь группы инфекций в левом столбце. А вот здесь их кодирование по международной классификации болезней. Вот. Количество различных инфекций, ну, просто очень серьезное. Тут не отдельные инфекции, а целые группы. И вы посмотрите своими глазами, как это выглядит. Тут даже COVID-19, и тот есть в перечне такого рода ИСМП. И сотрудники ковидных госпиталей болеют, как миленькие. И тоже это является ИСМП, то есть по-старому внутрибольничной инфекцией. Вот такая номенклатура. Хорошо. Теперь, какие микроорганизмы могут вызывать ИСМП? Мы как с вами, как микробиологи, что можем ожидать в пробах, которые нам принесут в лабораторию? Это могут быть патогенные микробы. Например, бывает, когда нераспознанное вовремя инфекционное заболевание попадает в соматический стационар, занос в стационар, и сотрудники, не соблюдая необходимые правила, попадают под заражение. Или неправильная изоляция больного в инфекционных отделениях. Или посетители, которые заносят возбудители в больнице во время эпидемии. Но в настоящее время настоящее время намного большую роль играют не патогенные, а условно патогенные микроорганизмы, УПМ. И что это за УПМ? Это могут быть бактерии, грибы, простейшие вирусы, например, некоторые варианты герпес-вирусов, аденовирусов, коксаки-экхо-вирусы. Мы до них еще доберемся. Основная часть условно-патогенных микроорганизмов – это постоянные нормальные обитатели многих органов и биотопов организма человека, находятся с человеком обычно в симбиозе, и называются они условно-патогенные или потенциально-патогенные, потому что проявляют свои патогенные свойства не всегда, а только при определенных условиях. Например, при снижении иммунного статуса организма. Грань между патогенными и условно-патогенными микроорганизмами относительна. Бывает, что условно-патогенные называются оппортунистами. Микробы-оппортунисты, соглашательство, оппортунизм. В политике это слово применяется часто. Вызываемые ими заболевания, поэтому и называются оппортунистические инфекции. И ИСМП вызывается более чем сотни видов условно-патогенных микроорганизмов. Чаще всего в их этиологии играют роль представители родов. Посмотрите последний абзац. Замучаешься перечислять, какие роды микроорганизмов чаще всего вызывают ИСМП? Стафилококкус, стрептококкус, пептострептококкус, эшерихия, энтеропактер, клебсиелла, цитропактер, серрация, протеус, хафния и так далее, и так далее, и так далее, коллеги. Огромное количество. Это чаще всего, а бывает еще и не чаще. Ну хорошо. Поскольку они все-таки вызывают, да, какие-то заболевания, должны же быть какие-то факторы патогенности. В отличие от большинства патогенных микробов, коллеги, меня сейчас будут дергать по телефону, я как бы на рабочем месте, прошу прощения, секунду. Да. Значит, большинство патогенных микробов имеют четко обозначенные входные ворота для проникновения во внутренний суборганизм. А условно-патогенные микроорганизмы способны вызывать инфекцию при попадании любым путем в любые органы и ткани. Поэтому оппортунистические инфекции очень многогранны. Для развития инфекции необходим пассивный занос микроорганизма во внутреннюю среду организма. И, внимание, дефицит элиминирующих механизмов иммунной системы. У здорового человека не возникнет это заболевание. Только с дефицитом иммунной системы. Ну, факторы патогенности. Чаще всего это эндотоксин и ферменты агрессии. Вот тот самый эндотоксин грамотрицательной бактерии, о котором мы с вами все время говорили, который входит в состав его клеточной стенки. Это универсальный фактор патогенности УПМ. Мишенью для этого эндотоксина являются поверхности клеток почти всех органов человека. Отсюда многогранность и идентичность вызванных поражений. Эндотоксин кровоотрицательной бактерии в принципе не сказать, чтобы очень активен. Невелика у него активность. Нужны его высокие концентрации, чтобы появились клинически выявляемые поражения. Высокие концентрации образуются при одновременной гибели и лизисе больших количеств бактерий. Вспоминаем, эндотоксин не выделяется наружу, когда бактерия жива. Он, скажем так, обломок этой клеточной стенки появляется, выделяется наш внутренний симптом, когда бактерия гибнет и разрушается. Ряд условно патогенных микроорганизмов, помимо эндотоксинов, содержит и выделяет во внешнюю среду пока плохо идентифицированные вещества, которые тоже оказывают цитотоксическое и цитомегалическое действие. Теперь ферменты агрессии. Успокаиваем летний ветер в голове, вспоминаем название. Ферменты агрессии микроорганизмов гиалуронидаза, эластаза, коагулаза, фибринолизин, нейроаминидаза, лецитиназа и так далее, коллеги. Значит, эти ферменты оказывают деполимеризующее или конформационное действие на свободные или входящие в состав клеток и волокон молекулы, повреждают эти молекулы, разрушаются структуры клеток, тканей и органов. Мало того, продукты вот этого ферментативного распада токсически действуют на организм. Это может быть мочевина, сероводород, различные амины и так далее. Условно-патогенные микроорганизмы обладают почти тем же набором факторов патогенности, что и большинство патогенных микробов. Но у патогенных микробов набор факторов патогенности специфичен и универсален для вида. Например, вид патогенного микроорганизма, например, возбудитель дифтерии, содержит строго определенные факторы патогенности, присущие ему конкретно. А у условно-патогенных микроорганизмов все это может меняться. Нельзя сказать, что стафилококк обладает строго определенным набором и больше ничем. Вариабельны наборы факторов патогенности для условно-патогенного микроорганизма. Теперь для эпидемиологов госпитальных такое понятие очень важное, как госпитальные штаммы. Что это такое? Условно-патогенные микроорганизмы часто формируют так называемые госпитальные штаммы или клоны. Это особые варианты, наиболее приспособленные к существованию именно в больничной среде. Их появление – это результат адаптации микроорганизма, в ходе которой наследственно закрепляются мутации, генетический обмен, последующий отбор. Важные адаптивные свойства, обеспечивающие выживание штамма в больничной среде. Характерные признаки госпитальных штаммов. Первое. Повышенная вирулентность для человека. Микробы могут приобретать дополнительные гены вирулентности в виде плазмид, профага, транспозонов, которые кодируют образование дополнительных факторов патогенности, ферментов проникновения, токсинов и других факторов. Кроме того, возможна перегруппировка существующих генов и, как следствие этого, повышение инвазивных, токсических и других свойств. И наступает, скажем так, головная боль для госпитального эпидемиолога. Второй признак госпитального штамма – повышенная устойчивость к антимикробным препаратам и факторам внешней среды. Госпитальный штамм часто характеризуется антибиотикоустойчивостью к одному или нескольким антибиотикам. Например, серьезная проблема – это лечение ИСМП, вызванных метицилин-резистентными штаммами стафилококков, ванкомицин-резистентными штаммами энтерококков. Для всего мира проблема. Есть устойчивость к другим химиотерапевтическим препаратам, не только антибиотикам. К средствам и антисептикам, к действию ультрафиолетового облучения, к действию высушивания, неубиваемого, скажем так, штамма. Третий признак – повышенная контагиозность, способность передаваться от одного больного к другому в больничных условиях. Четвертый признак – циклические колебания состава популяции госпитального штамма. Период между вспышками внутрибольничных инфекций. Популяция госпитального штамма состоит из множества клонов, отличающихся друг от друга различными свойствами. А при вспышке формируется один доминирующий клон, который может составлять большую половину и даже больше всей популяции одного госпитального штамма. Ага, что-то мне тут сигналит, что у меня тут что-то теряется в соединении. Меня видно, слышно. Отреагируйте, пожалуйста, уважаемая объединенная группа. Мне просто сейчас тоже. Да, хорошо. Ну, друзья мои, мы с вами говорили... Хорошо. Мы с вами говорили, помните, когда речь о антибиотиках, об очень аккуратном использовании антибиотиков, потому что проблема устойчивости – это угроза буквально для всего мира. Здесь широкое использование антибиотиков в принципе частично подавляет рост устойчивых бактерий. Вот это все приводит к селекции устойчивых штаммов. В итоге формируется порочный круг. Возникающие внутрибольничные инфекции требуют применения высокоактивных антибиотиков, а это способствует появлению более устойчивых микроорганизмов. Вот. Ну все же, какие микроорганизмы вызывают ИСМП? Ну вот, коллеги, когда открываешь вузовские сайты, так. Ну, коллеги, да. Если чего там совсем у всех плохо, сигнальте мне каким-то образом. Кстати, у вас сохранились мои контакты? Мобильный, почта, надеюсь, да? Надеюсь, хорошо. И заранее прошу меня простить, я отвратительно работаю с университетской почты, правда, я про нее глобально забываю. И вы можете мне там написать и долго ждать ответа. Лучше как-то так напрямую. Беда. Так. Значит, вот такой перечень. Вот этот прям перечень. Я прямо оттуда его с вузовского сайта и слизнула. Посмотрите. Вот они, частые возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Значит, здесь стоят в начале золотистый стафилококк, метициллин-резистентный золотистый стафилококк, энтерококк и прочее. То есть грамположительные микроорганизмы. И так действительно было до настоящего времени, когда я была эпидемиолог, пришедшая после института. У нас грамположительные микроорганизмы прямо внутрибольничные такие инфекции вызывали, караул-караул. А сейчас у нас, коллеги, захватили лидерство грамотрицательные палочки, грамотрицательные микроорганизмы. И я вам, может быть, как-нибудь расскажу. Вот у нас сейчас в тубдиспансере, в хирургии и в реанимационном отделении лидирует вот этот микроорганизм, Acinetobacter baumannii. Буквально несколько лет назад он считался совершенно не патогенным, не вызывающим толком ничего, и вдруг у нас какой пациент не лежит с нагноившейся раной Acinetobacter baumannii, даже с кровати пациента высевается этот микроорганизм, тотально устойчив ко всем антибиотикам. Ужас. Поехали дальше. Ну, вот такого рода диаграммы тоже есть доступны в сети. Все-таки этиологическая структура, каких побольше, каких поменьше инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Ну, вот обратите внимание, максимально клебсиелла, максимально капсульная, грамотрицательная палочка, капсульная клебсиелла. Дальше за ней стафилококк золотистый, эпидермальный ацинетобактер, вот она, красота, ацинетобактер, кишечная палочка, довольно большой процент, и так далее, синекнойная палочка, та самая палочка, которая на приросте на питательных средах дает запах земляничного мыла, некоторые говорят жасмина. Вот пришли бы ко мне, я бы вам дала почувствовать. Надеюсь. Да. Ну, вот приблизительно такие картинки встречаются при анализе структуры ИСМП в различных крупных госпиталях. Эпидемиология ИСМП. Источники кто? Медицинский персонал раз. Бактерионосители среди пациентов и медицинского персонала 2. Больные с острой, стертой или хронической формой инфекционных заболеваний. Механизмы передачи абсолютно разные. Аэрозольные, фекально-оральные, артифициальные, имеется в виду медицинские инструментарии. Контактный, гемоконтактный. Пути заражения: контактно-бытовой, контактно-болевой, воздушно-капельный, парентеральный. В общем, разнообразие поражает. Во внешней среде, где встречаются эти возбудители? Оборудование для искусственного дыхания, жидкости для внутреннего введения, изделия медицинского назначения многоразовые, эндоскопы, катетеры, зонды и так далее. Пластиковые, кстати, катетеры. Мы сколько раз встречались, когда у нас вот эти одноразовые катетеры, пластиковые, покрываются изнутри буквально биопленкой из синегнойной палочки. И ацинетобактер полмани, и псевдомонас аэрогеноза, синегнойная палочка. Вода, дессредства даже, особенно если неправильно приготовлены, пониженной концентрации. Руки персонала, вау! Это очень важный фактор для передачи инфекции. Ну и вот здесь, коллеги, посмотрите, где могут локализоваться условно-патогенные микроорганизмы в организме человека. Золотистый стафилококк прописано где? Стрептококк, синегнойка, клебсиелла, кишечная палочка. Везде руки, 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 кишечник, кожа и так далее. Ну вот здесь несколько слайдов. Типичные места обитания в медицинских учреждениях. Мочевые катетеры, вот даже одноразовые. Инструменты для внутривенного введения, тоже одноразовые. Пластик, кстати, шикарно обрастает, извините меня, биопленками из микроорганизмов изнутри. Аппарат для искусственного дыхания. Проблема. Грамотрицательные бактерии, псевдомонады, золотистый стафилококк, стрептококк. Системы, в которых используется вода. Дистилляторы, ингаляторы, увлажнители, гидротерапия и так далее. Кондиционеры. Антисептики. Очень много микроорганизмов устойчивы к антисептикам. Классификация ИСМП в зависимости от пути и факторов передачи. Ну, наверное, и так понятно нам с вами, как эпидемиологам. Что это за классификация? Воздушно-капельные инфекции, водно-алиментарные, контактно-бытовые, контактно-инструментальные и так далее, и так далее. Ну, теперь как микробиологи. Много букв, господа. Это надо прочитать. Переварить в себя мозгу, освоить. В лаборатории-то что с этим делать? Какой подход должен быть к тем пробам, которые приносят в лабораторию для диагностики ИСМП? Какой метод решающий? Микробиологический, господа. Выращивание на питательных средах. Больше никак полный микробиологический диагноз мы не поставим. Решающее значение – микробиологический метод. И нам надо понимать, что мы, скорее всего, выделим из пробы не один микроорганизм, а несколько основных микроорганизмов, которые находятся в пробе, в исследуемом материале. Чаще всего так и бывает. А при, например, если речь идет о строго патогенном микробе, там он один играет роль в возникновении заболевания. Здесь, скорее всего, будет ассоциация несколько основных микробов. Итак, еще раз, основной метод микробиологической диагностики – культуральный метод, посев микробиологический. Культуральный посев на питательные среды для выделения и идентификации чистых культур возбудителей. Следует учитывать, что в материале от больного, еще раз повторяю, как правило, присутствует ассоциация микробов, в которую могут входить и возбудители заболевания, и заносные из других органов и внешней среды виды, а также микробы, которые могут попасть в материал при его заборе и доставке. И головная боль микробиолога определиться, что же это такое на самом деле. Играет ли роль данный конкретный возбудитель, каждый из них, который вы выделили в ходе выращивания на питательных средах. Количественный видовой состав микрофлоры варьирует у разных больных и меняется в процессе болезни, особенно при использовании антибактериальных препаратов. Обязательно должно быть определение чувствительности культур к антибиотикам, а также свойств культур, необходимых для эпидемиологического анализа, эпидемиологических меток фаговара, серовара и других. Ну хорошо, ну предположим, да, однозначно выращиваем, сеем на питательные среды, выращиваем, разделяем на чистые культуры, разбираемся. А микроскопия, под микроскопом-то мы что-то можем увидеть? Ну, к сожалению, не настолько это важно. Бактерии можно выявить под микроскопом, вот в случае ИСМП, только когда у нас там массивное содержание бактерий, больше, чем в 10 в пятой в одном миллилитре материала. Морфологически бактерии не отличимы друг от друга. Они все, например, грамположительные коки или все грамотрицательные палочки. И мы не сможем установить вид совсем. Мы можем только ориентировочно судить о возбудителе. Ну, скажем, да, это грамотрицательные палочки, все. Или это спирохеты какие-то, или это грамположительные коки. Ну, ориентировочно посмотрели, увидели, ну, мы можем сказать, ну, раз это грамположительные коки, значит, нам надо бы добавить еще вот такую питательную среду для того, чтобы идентифицировать там в дальнейшем, что это за кок. Но в редких случаях бывают такие возбудители, которых, ну, характерные морфологически можно выявить. Коллеги, прошу проверить. Пищевик на пищевом предприятии, ранее болевший туберкулезом, подозрение на рецидив, звонок по лабораторным методам. Пока все отрицательно. Ждем. Так. Слышно меня, да, коллеги? Прошу прощения за то, что нас дергают. К сожалению. Хорошо. Итак. Значит, бывает, что все-таки такой условно-патогенный микроорганизм, прямо очень характерный внешне, кластридия, например, такие анаэробные микроорганизмы, у которых есть споры. Вот, и эту кластридию мы можем прямо глазами определить, что это такое. Но это редко, редко. Но есть метод микроскопии, который позволяет... реакции иммунофлуоресценции. Или он же называется МФА, метод флуоресцирующих антител. Он в принципе, обработка мазка материала от пациента сывороткой, меченной флюорохромами, позволяет точно сказать, что светящиеся под ультрафиолетом микроорганизмы – это точно, например, эшерихия коли, потому что антитела в этой сыворотке против эшерихии коли. Помним это, друзья мои, помним РИФ, иммунофлуоресцентный метод. Я обещала на каждом занятии второго семестра частной микробиологии морочить вам всем головы методами иммунологической диагностики. Мы будем вспоминать, что такое ИФА, что такое ПЦР, что такое РИФ. Прям вот помнить, что это такое, коллеги. РСК, РНГА. Как выглядят результаты? Что мы можем этим методом определить? Чё-то группа приуныла и приутихла. Иммунофлуоресцентный метод помним или нет? Сохранили презентации прошлого семестра? Так, сейчас кому-то буду стучать по маковке. Да-да-да. Будем. Хорошо. Так что, коллеги, для того, чтобы было весело, и для того, чтобы вы прекрасно понимали, о чем мы говорим, советую перечитать. Потому что я понимаю, что лето выбивает все из головы. У меня у самой это все выбивается из головы. Этим летом я умудрилась попасть в свой родной питерский сангик на 35 лет окончания института. Я в шоке до сих пор, честно. Это была незабываемая поездка. Я вам как-нибудь расскажу, что было и как это вообще все выглядит. Кошмар. Море впечатлений. Нет, выраженная мозаичность антигенной структуры многих условно-патогенных микроорганизмов. Море антител к ним у здоровых людей. Слабая выраженность иммунного ответа на антигены условно-патогенных микроорганизмов. Ну, в общем, не очень метод применим. Тем не менее, бывает, когда затяжные хронические формы болезни, серологический метод иногда позволяет установить этиологию болезни. Выглядит это так. Сначала выделяют культуры из материала от пациента. Предполагается, что вот выделенная культура Acinetobacter baumannii, вот это, играет самую большую роль в действии. Микробиологу очень трудно выделить культуру в чистом виде. И культура, ассоциация микроорганизмов уже здорово изменена.
Правила забора хранения и транспортировки материала.
Микробиологическую диагностику. До начала антибактериальной терапии. Если эта терапия начата, то ее бы надо бы по-хорошему прервать на 1-2 дня, а потом производить забор материала. Но часто это бывает невозможно. Забор материала нужно проводить во время наибольшего содержания в нем возбудителей болезни. Например, кровь для выделения культуры из крови берется в начале озноба. При повышении температуры тогда идет максимальное выделение микроорганизмов из крови. Забрать материал надо так, чтобы предупредить возможную контаминацию материала нормальной флорой больного и микробами окружающей среды. Асептические условия, строгие асептические условия в процедурном кабинете, в перевязочной, в малооперационной, стерильный инструмент, стерильная посуда. Следует предупредить возможность попадания в материал антимикробных препаратов, дезинфектантов, антисептиков, антибиотиков. Поэтому посуда должна быть, скорее всего, не просто стерильная, она одноразовая должна быть. Чтобы она была не обработанная раньше когда-то чем-то. Лучше одноразовая, в наше время достаточно одноразовой, пластиковой, правильной посуды, стерилизованной на предприятиях по ее изготовлению. Любой клинический материал должен рассматриваться как потенциально опасный для человека, поэтому при его заборе, хранении, доставке, обработке соблюдаются такие же меры безопасности, как в бактериологической лаборатории. Неважно, что это условно-патогенный микроорганизм. Мы все равно работаем с ним, как с патогеном. Транспортировку образца в лабораторию проводят в максимально короткие сроки. Максимально короткие сроки. Не затягивая. Если же приходится хранить материал, то мы понимаем, что там может часть микробов отмирать, наиболее капризных. Менее капризные начинают максимально размножаться. Все это приводит к нарушению количественного соотношения видов. И мы не получаем правильную картину микробиологического состава. Мы не можем поставить микробиологический диагноз правильно. Будет искажение материала. Мы не сможем правильно интерпретировать полученные данные. Значит, если нельзя сразу отправить в лабораторию, правильно хранить в правильном холодильнике или использовать специальные консервирующие транспортные средства. Так, теперь еще больше букв, господа. Обобщенная типовая схема выделения возбудителей. Включаем мозг и вспоминаем, что мы с вами говорили в прошлом семестре о питательных средах, о том, что такое окраска по грамму. Итак, первый день материал забирается, доставляется в лабораторию. Если нужно перед работой материал обрабатывается, вдруг необходима его концентрация или гомогенизация, и приготавливается и окрашивается мазок по грамму. Помнить наизусть окраску по грамму. Что это за окраска? Почему она так выглядит? И как она производится? Это основная догма микробиологии. В некоторых случаях, когда мы подозреваем на то, что все-таки там что-то такое экзотическое в материале, мы применяем дополнительные специальные методы окраски, например, наши микобактерии. Мы вспоминаем, почему они по грамму не окрашиваются и как именно их окрашивают. Если нужно, делают приготовление разведений патологического материала в теплом физрастворе для предупреждения астматического шока бактерий. И высеваем 0,1 мл материала из разведений на чашке Петри с питательной средой, с несколькими питательными средами, для того, чтобы максимально охватить возможные выделить возможные микроорганизмы. Какие это могут быть питательные среды? Опять же, все вот этот слайдик проработать и вспомнить, полистать, что это такое. Нестандартный набор питательных сред, куда мы высеваем этот материал, включается желточно-солевой агар для стафилококков, среда эндо для энтеробактерий, кровяной агар для всех подряд, для требовательных питательным средам видов, для грибов среда сабуро, для анаэробов среда, которая называется среда для контроля стерильности. И вдруг мы все-таки подозреваем какую-то экзотику, может быть, придется присоединить еще какие-то специальные питательные среды. Хорошо, все это в первый день. Посеяли, посмотрели, покрасили мазки, питательные среды поставили в термостат. Замечательно. Второй день. Вытаскиваем чашки из термостата и определяем их характер. Просто. Мало того, что мы смотрим, что выросло, как это выглядит, сколько выросло, мы считаем, ведем подсчет количества калорий каждого типа на чашках с посевом. Считаем. Микроскопируем мазки по грамму из всех выросших типов колоний. Например, на среде эндов вырастают темно-красные колонии и бесцветные колонии. Явно, что это разные микроорганизмы. Помикроскопировать нужно и те, и другие. Колонии различных типов отсеваются на разные среды накопления, чтобы получить отдельно чистые культуры всех видов микроорганизмов. И вдруг у нас в лаборатории есть какие-то ускоренные методы идентификации, что же это выросло. Мы их применяем максимально. Помним, коллеги, что пациент может утяжеляться очень быстро в течение часов. И наши 3-4 дня работы в лаборатории в классической микробиологии уже мало сейчас кого устраивает. Поэтому лаборатория должна быть оснащена ускоренными методами идентификации. Ну и вот на третий день, когда мы получили, рассеяли на отдельные среды, чистые культуры получили, идентифицируем их уже классическими тестами идентификации, может быть, на каких-то автоматизированных системах, бак-анализаторах, и определяем их чувствительность к антибиотикам. Учитываем, на четвертый день, когда больному уже прямо сильно плохо, учитываем тесты идентификации, оформляем заключение, где мы должны выдать семейство, род, вид выделенных культур, обсемененность материала, количество колониеобразующих единиц в миллилитре или в грамме материала. Антибиотика грамма обязательно. Я, кажется, зависла. Так. Антибиотика грамму. Хорошо. То есть чувствительность к антибиотикам. Этиологическую значимость выделенных культур. Важно. Ну, собственно говоря, если мы еще и выдаем на гора факторы патогенности, эпидемиологические маркеры, фаговар, серовар, биовары у этиологически значимых культур, так это вообще замечательно. Вообще замечательно. Итак, коллеги, вот мы с вами провели вот исследование, выделили, например, 2 или 3 разных культуры из одного материала. Вопрос, какая из этих культур этиологически значима, какая из них вызвала заболевание? Есть критерии этиологической значимости выделенной чистой культуры. Если у нас прям патогенный-патогенный микроб, даже коренебактериум дифтерии, например, то есть возбудитель дифтерии, тут вопросов даже нет. Конечно, именно этот возбудитель вызвал заболевание. Достаточно просто самого выделения этого возбудителя из материала, независимо от их количества, даже несколько штук. А вот если условно-патогенный микроорганизм, здесь нужно применять критерии этиологической значимости. Здесь не совсем надежные выводы можно сделать, только выделив этот микроорганизм. Что это за критерии? Первое. Ну да, мы выделяем этот возбудитель из исследованного материала, конечно. Например, если мы такой условно-патогенный микроб выделяем из крови или ликвора, ну тут вопросов никаких нет. Кровь и ликвор в норме стерильны. Любой, даже условно-патогенный, даже вообще слабопатогенный микроорганизм, выделенный из крови или ликвора, это уже критерий этиологической значимости, без вопросов. Так, в Второй критерий – численность популяции обнаруженного микроба в пораженном органе. Критическое число, которое рассчитывают на 1 мл исследуемого материала. Это важно, коллеги. Обычно за такое критическое число применяют дозу 10^5 колонии образующих единиц на миллилитр. Для грибов и простейших 10^3, 10^4 в миллилитре. Решающее значение имеет этот критерий. Если мы выделяем из патологического материала несколько видов микробов, то количественное соотношение ведущий возбудитель, именно тот, который 10^5 миллилитр, ведущий возбудитель, доминирующая популяция, именно ему мы придаем ведущую роль в возникновении данного заболевания. Вот эти два критерия – это основное значение в установлении этиологии заболевания. Все остальные – дополнительное значение. Ну, хотя вот все-таки, если мы этих критериев не находим, ну, мы не можем исключить возникновение болезни, все-таки роль этого микроорганизма. Вот буквально сейчас, буквально у нас на прошлой неделе, у нас лежит, есть один такой пациент, который тяжелый достаточно пациент, наркоман. Сделали операцию, туберкулез, там поражение легкого, массивное, удалили долю легкого. Нагноение раны раскрыто, швы расходятся, рана раскрыта. Выделяем из раны энтеробактерию, тотально устойчивую ко всем антибиотикам. Наши хирурги
молодцы. А вы видели, в Кубе едет? Видели, в Кубе не собираете?
Все-таки справляются с этой проблемой, промывая рану антисептиком, которым все-таки сохраняется чувствительность. И вот вроде бы пациенту легче, уже собирались его хоронить реально. Реально собирались хоронить. Уже считали, что же именно будет написано в свидетельстве о смерти. Нет, он выкручивается из этой ситуации, рана все-таки приходит в себя. Значит, и у нас, короче говоря, несчастная цинетобактер баумании присоединяется. Все-таки в рану. И ее мало, ее несколько колоний буквально, но она уже появляется в ране. И, в общем, история продолжается. Пациенту, конечно, легче, но придется бороться еще и с этой цинетобактером баумании, грамотрицательной палочкой, которая тоже имеет очень серьезную устойчивость к антибиотикам. Ну вот вам, пожалуйста, госпитальный штамп. Итак, вот еще дополнительные критерии, коллеги, к тем двум. Значит, этиологическая значимость культуры, третий критерий. Принадлежность выделенной культуры к госпитальному штабу. Вот, вот она, цинетобактер. Выделили несколько колоний, тем не менее, все равно этиологически она играет свою роль вот в состоянии данного пациента. Обнаружение выделенной культуры факторов патогенности. Сероконвексия в сыворотке больного к аутокультуре антител, возрастание титров 4 и более раза. Выявление прямой корреляции между чувствительностью культуры к антимикробным химиопрепаратам и эффективностью терапии. То есть мы лечим у больного чувствительность только к этому антибиотику данного штамма. Действительно эффективна терапия, есть корреляция, замечательно. Выделение идентичных культур от группы больных в случае вспышки заболевания. Наличие прямой корреляции между клиническим улучшением и уменьшением массивности или полной элиминации микробной популяции. Вот те из вас, которые будут работать госпитальными эпидемиологами, вот она ваша головная боль, коллеги. Вот она ваша совместная работа с лабораторией. Наш эпидемиолог все время приходит к нам постоянно и забирает у нас данные из лабораторного журнала. Что мы выделяем, откуда выделяем, сколько выделяем, у каких пациентов, из каких объектов окружающей среды. Эпидемиолог активно работает с нашими данными. Так, особенности лечения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Сложная проблема. Должно быть комплексное лечение, должно быть адекватное хирургическое вмешательство, должна быть рациональная антимикробная химиотерапия, иммунотерапия. Поскольку нередко образуются гнойные очаги, абсцессы, флегмоны и так далее, необходима хирургическая санация этих гнойных очагов. Учитывая широкое распространение множественной лекарственной устойчивости, препараты назначаются желательно, очень желательно, после получения результата в лаборатории чувствительности антибиотикограммы. Так как результаты антибиотикограммы приходят часто поздно, третий, четвертый, пятый день, то начинать антибиотикотерапию приходится часто эмпирически. А если все-таки совсем невозможно установить антибиотикочувствительность, следует отдавать предпочтение антибиотикам широкого спектра действия. Поскольку наиболее распространены среди антибиотиков бета-лактамные антибиотики, а очень многие виды условных патогенов продуцируют фермент бета-лактамазу, то хороший терапевтический эффект может быть получен при применении защищенных бета-лактамных антибиотиков, комбинированных препаратов, которые содержат блокаторы бета-лактамазы, например, амоксиклав, амоксициклин в комбинации с клавулановой кислотой. Весьма эффективны вторхинолоны, широкий спектр действия, но к ним тотально и очень быстро вырабатывается устойчивость. При получении результатов из лаборатории, результатов определения чувствительности, проводимая больному химиотерапия должна быть скорректирована в соответствии с этими результатами. В комплексном лечении должна быть иммунотерапия. Должны быть соответствующие лечебные иммунобиологические препараты направленного действия. Поскольку такие инфекции развиваются у лиц с пониженным иммунным статусом, поэтому показано проведение иммунокоррекции с применением иммуномодуляторов и консультация пациентов соответствующего врача. И вот тот самый приказ, о котором мы говорили, 21 года, 1108М, профилактика, прописаны меры профилактики и СМП. Чем и занимается госпитальный эпидемиолог? Коллеги, значит, это снижение риска заноса возбудителя инфекции и предотвращение условий для формирования госпитальных штаммов, обеспечение эпидемиологической безопасности внешней среды медицинской организации, предотвращение выноса инфекционного заболевания за пределы медицинской организации, обеспечение соответствования медицинской организации санитарно-эпидемиологическим требованиям, проведение оценки риска возникновения случаев ИСМП у пациента и принятие мер по его минимизации, проведение лечебно-диагностических мероприятий для выявления и лечения пациентов и еще целый ряд мер профилактики, коллеги, изоляция пациентов, в случае возникновения заболевания, противоэпидемические мероприятия, комплекс сразу, быстро. Микробиологический мониторинг, что циркулирует в стационаре, что циркулирует в вашей медицинской организации. Вот она, постоянная работа эпидемиолога с лабораторией. Эпидемиолог должен хорошо знать лабораторию. И общаться все время, и все время иметь у себя данные свежие из лаборатории, что там выделяется. Проведение мероприятий в отношении контактных лиц, медицинского персонала, проведение исследований у медицинского персонала, дезинфекционные, стерилизационные мероприятия. В общем, коллеги, очень широкое поле деятельности. И еще 10-й раз говорю, соблюдение правил гигиены рук в медицинской организации. Руки – один из основных факторов передачи внутрибольничных инфекций. И, конечно, слежение эпидемиолога за рациональным применением антибиотиков в медицинской организации. Вот и все. Вот такая лекция у нас сегодня с вами. Ну что, живы?